Так, мы с вами, как обычно, продолжаем изучать Священное Писание. И вот все прошлые разы мы с вами настолько увлекались изучением псалмов, что у нас почти не оставалось времени на Евангелие. Поэтому я сегодня решил, что сделать. Я сегодня решил в качестве основы взять все-таки Евангелие, потому что тем более у нас будет притча о блудном сыне сегодня разбираться. Но все равно мы начнем с вами с псалмов. Но чтобы мы сегодня не очень много времени на это потратили, я сегодня взял за основу 116-й псалом, самый короткий псалом из книги псалмов, который, тем не менее, является пророческим, о котором упоминает в своем послании к Римлянам апостол Павел. Этот 116-й псалом, он регулярно употребляется в нашем богослужении. Дело в том, что мы с вами знаем, когда начинается вечерня, сначала читается 103-й псалом, который мы недавно изучали, потом возглашается мирная сеня, поется Бог блажен муж, если это воскресная служба, а потом возглашается Господи воззвах. Господи воззвах – это особым образом исполняемые 4 псалма. 140-й, 141-й, 129-й и 116-й. Как раз это самый короткий псалом Псалтирия, который также исполняется вот на каждой нашей вечерне. И вот именно этот псалом мы сегодня и разберем. Потому, тем более, что содержание этого псалма с одной стороны, многими проскакивается, когда люди читают кафизмы, они читают их просто на автомате. Проскакивают и не замечают, что думают, что маленький псалом, что там особого прочитаешь. Вот, тем более два стиха всего лишь. А когда читается, когда он исполняет во время богослужения, он воспринимается как просто запев для пения стихир. Опять-таки его значение особое, выдающее значение для нашей духовной жизни, оно тоже каким-то образом затирается. Люди не могут получить той духовной пользы, которую бы они получили через созерцание этого псалма. Этот псалом, как и 145-й псалом, который мы начали в прошлый раз, относится к группе псалмов «Аллилуйя». То есть тех псалмов, которые посвящены похвале Богу, которых мы призываемся прославить Бога Всемогущего за Его великие чудеса спасения, за чудеса избавления от грехов наших. Итак, как звучит этот псалом? «Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди. Яко утвердись и милости Его на нас, и истина Господня пребывает вовек». То есть, хвалите Господа все язычники, восхваляйте Его все люди, потому что утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вечно. Вот что означает, почему этот псалом считается пророческим? И вообще, о чем он говорит? Дело в том, что мы с вами помним, что в Ветхом Завете все обетования, обещания, заветы, клятвы были даны кому? Народу еврейскому. Они были даны потомкам Авраама по плоти. В силу того, что Бог обещал Аврааму, что семя его будет как звезды небесные и как песок на берегу моря, Бог дал и заключил с ними союз. И вот участники этого союза, они пребывают. Пребывая, общаясь в этом союзе с Богом, им принадлежало все обетования. Все же остальные народы, они были, назывались гоями. Собственно говоря, в еврейском подлиннике этого псалма так и сказано: хвалите Яхве все гои. Знаете, это слово гои, да? Вот, у нас обычно возмущается, почему так евреи относятся неправильно к язычникам, почему там гоями называют. Хотя гой это значит, что значит? Это просто означает язычник. Это означает человек, который не находится в завете с Богом. Гой это человек, который кланяется твари вместо Творца и потому пребывает во лжи. Потому раз у него лживая вера, то лживая у него и является лживая его жизнь, лживая является его этика, лживая является его вообще вся череда его жизни, и он не имеет никакой надежды. И именно по этой причине, как раз вот то презрение к гоям, которое было у евреев, оно не оправдано, но не потому, что гои хорошие, а потому что презирать несчастных не надо. Понимаете? Вот в этом ошибка евреев. Ошибка была не в том, что они считали себя выше, чем гои. Они, конечно же, были выше, чем гои. Что бы там ни говорили, но человек, который кланяется истинному Богу, выше, чем тот человек, который кланяется дьяволу. Так? Тот человек, который приносит Богу жертву животных, все-таки выше, чем человек, который убивает через дьявола людей. Человек, который сохраняет семью выше, чем тот человек, который занимается ритуальным развратом. Ну, просто по определению, даже сейчас, по нынешним самым слабым нормам этики, любой иудей древности, конечно, был выше, безусловно, чем гой. И связано не там с высотой там, культурности, там, да, развития цивилизации, а связано именно с простыми вещами. Ну, с простой порядочностью, скажем так. Которая была у евреев как норма жизни. Вот, которые навязывали им как норму жизни, да, пророки, апостолы. И с другой стороны мы видим норму, как норму жизни, некое злодейство, которое тоже является нормой жизни. Вот, но, как известно, кто читал Платона, тут никогда слово «платоническая любовь» употреблять не будет. Знаете, да, почему? Нет? Вот. Жалко, что нас Платон не считает. Там есть много умных мыслей, но платоническая любовь он называет гомосексуализмом. Для Платона это высшая форма любви. Понимаете? Вот, поэтому вот на таком фоне, понимаете, вполне понятно отношение евреев к неевреям, понимаете? Понимаете, вот мы-то сейчас, как относимся мы к участникам гей-парада? Можем мы сказать, что мы нормальные люди лучше, чем они? В некотором смысле можем, понимаете? Объективно можем. Вот. И поэтому существовало такое разделение, об котором апостол Павел прямо говорит, что вы были тогда чадами гнева Божия, говорит, обращается он к язычникам, бывшим язычникам, которые стали христианами. Вы поступали по своим отвратительным мерзким похотям, служа князю, господствующему в воздухе, то есть сатане. Вот. Вы были безбожны в этом мире. Вы не имели ни обещания, ничего. Это действительно объективный факт, который действительно был в то время, охватывал все человечество. И это действительно страшная эпоха, которая сейчас закончилась благодаря милости Господа, о чем, собственно, и говорит Псалом. Но если мы не поймем, собственно говоря, ничего. Вот всякие современные попытки, знаете, рассмотреть мир как некую систему мультицивилизации, да, существует, то есть много разных цивилизаций, там разных культур, которые, каждый из которых имеет право на уважение, которые не лучше, не хуже другой, эта точка зрения, она противоречит и нашему обычной совести. Знаете, только совершенно бессовестный человек скажет, что там быть гомосексуалистом и сохранить семью – это одно и то же, понимаете? Вот. И она противоречит просто самосознанию древних людей. Древние люди, да и нынешние люди, за исключением, маленьким исключением западноевропейской цивилизации, потерявшие всякие и духовные ориентиры, потерявшие всякую силу внутреннюю, потерявшие и критерии добра и зла, потому что забывшие Бога. Вот все остальные народы знают, что есть истина, есть ложь. Но дело, что они путаются, понимаете? Они принимают за истину какой-то обман дьявола. Но тем не менее люди понимают, что нельзя сказать, что нельзя там равно уважать все веры. Понятно, да? Потому что одно дело, там, если там человек верит, что можно спокойно обмануть человека, ну как бы надо учитывать этот факт, да, при общении с этим человеком. Там не верите там, ни одному ему слову, так ведь? Вот если он считает, что для него это нормально, морально оправданно. На нее нельзя полагаться. Ну, точно так же вот и в нашей жизни. Мы должны понимать, что есть истина абсолютная, есть разные меры от неудаления. И вот разные меры, они, опять-таки, не тождественны. Поэтому я, например, считаю, что глупость и ошибку делают те люди, которые утверждают, что, мол, там, католики те же сатанисты. Они сатанисты, понимаете? Это заблуждающиеся люди, исказившие откровение Божие, но они верят в Христа Спасителя. Причем верят в него правильно, замечу. Потому что догмат Бога воплощения римкатолики принимают по абсолютно православным. Вот. Они верят в Святую Троицу, хотя и неправильно, потому что они не верят в правильность Святого Духа. Вот. Они принимают Священное Писание, Священное Предание, постановление Семи Вселенских Соборов. То есть у них есть много здравого, а есть много и нездравого. Да? То, что исказило и веру, и учение. Вот нужно уметь различать то и другое. То есть если мы это не сделаем, если мы всех пытаемся всех закрасить черной краской, мы на самом деле не сможем понять Божьего промысла в этом мире. Почему Бог там, например, взял римокатоликам, отдал всю Центральную и Южную Америку? Почему он им отдал? Почему он там отдал победу конкистадорам? Потому что победа конкистадоров совершенно немыслимая вещь. 400 человек завоевывают армию в миллион человек, понимаете? А просто одним огнестрельным оружием не объясняется. Объясняется тем, что Бог наслал панику на их врагов. А он не за что наслал? За то, что те людей в жертву приносили пачками, понимаете? По 30, по 40 тысяч в день. Понимаете? В день. И естественным образом получается, такой человек, он естественным образом, с точки зрения Бога, ничего не заслуживает, понимаете? Ничего хорошего. То есть есть разные уровни падения. И в силу этого, например, мы должны уметь оценивать те цивилизации, те идеи, которые нам предлагаются. Мы не имеем права сказать, что ой, там у каждого своя правда, у каждого свое, мы должны уважать чужое мнение, чужое убеждение. Там. Нет, на самом деле, здесь евреи, презирающие язычников, правее, чем современные толерантные люди. Лучше презирать язычество, понимаете? Лучше вот в этом ошибиться, чем замазывать все серой красочкой взаимоуважения. Вот наши русские предки, например, совершенно не восторгались своим языческим прошлым. Вот, если вы вспомните, у нас нет никаких таких, нет эпоса, где бы воспевалось там древнее мировоззрение языческое, там, славянское и так далее, древняя славянская культура. Недаром сейчас нынешние неоязычники, они что делают? Они говорят, что плохая церковь, нехорошая православная, уничтожила всю исконную славянскую культуру, там, навязала чуждую культуру ей. Они на самом деле правы. Церковь уничтожила всю славянскую культуру, и навязала совершенно другое мировоззрение. И в результате этого мы сейчас, слава Богу, уходим по Москве, да? И не натыкаемся на острых сожженных людей. Понимаете? Мы с вами хоть и иногда по суеверии не хотим здороваться через пророк там, да? Или прощаться, но мы забыли, почему это не делается. А это не делается потому, а не делалось раньше потому, что наши предки языческие хранили убитых же детей под порогами. Специально для того, чтобы дом стоял крепко, понимаете? То есть порог бы считался местом таким, местом жертвоприношения, понимаете? Вот. И русские люди, они понимали, что гордиться нечем совершенно, понимаете? Мы из грязи вытащены. И говорить, что там евреи нас там унижали языческую культуру через это. На самом деле это несправедливо. То есть никакая культура не стоит, я думаю, той мерзости, которая она против. Вот, которая не сопутствовала. Но я к чему это говорю? Потому что вот было понятие гой, язычник. Язычник, то есть отверженный от Бога человек. Человек, который вообще не имеет никакой надежды. Гоев Библия называет сидящими во тьме. Вот когда вы всегда читаете или в книге Псалмов, или в каких-то других ветхозаветных книгах, или в Новой Заветной книге, слово языки, язычники, поднимается именно слово гой. То есть человек, который находится вне завета с Богом. Вне завета с Богом. Ну, такие люди сейчас есть. Например, китайцы, да? А жители Индии, Индокитая, жители там, Буряты, к примеру, да? А те люди, которые там придерживаются буддизма. Те люди, которые не имеют никакого союза с Богом. Мусульмане это скорее отступники. Люди, которые что-то получили, какое-то знание о Боге, но это знание было радикальным образом искажено. А язычники, они о Боге вообще забыли. То есть они знают, что есть Бог. Но он настолько далеко, что вообще не касается никого. Мусульмане, в этом смысле, конечно, к ним близки. Но они все-таки ему пытаются как-то, хотя и совершенно неправильно, но кланяться. Вот. И в этом, конечно, и именно по этой причине, например, у нас есть три чины присоединения. Очень жалко, что у нас, конечно же, это не возрождено по-нормальному до сих пор. А между тем, любой человек старше 7 лет, когда принимает свое крещение, по правилам церкви, должен пройти чин присоединения, знаете? Есть чин присоединения от язычников, то есть от гоев, да, происходящих в церковь. Есть чин присоединения от иудеев, приходящих в церковь, и от мусульман. Вот и такие группы, которые находятся вне завета, да, но они отличаются между собой. И вот этим людям, нечистым, оскверненным, что говорит Бог через устами царя Давида? Он говорит, хвалите Господа все язычники, похвалите Его все люди. То есть все племена, там дословно все племена. Языки, это все-таки имеется в виду не просто, не просто какое-то общество людей там и с иным языком, хотя и это имеется в виду. Имеется в виду, конечно, люди, которые живут народной верой. Потому что само слово язычество переводит дословно народничество. Народная вера. Традиционная конфессия. Вот это будет переводить, вы можете вести как язычество. То есть вера, которая передается не исходя из истинности или ложности, да? А на основе чего? А отцами и дедами так положено, пускай будет так всегда, понимаете? Вот. А здесь надо, на самом деле, ведь отцами и дедами может быть правильно положено, а может и неправильно, понимаете? Вопрос, что отцами и дедами положено? Для нашими отцами и дедами положено такое, что до сих пор вынести из Красной площади не могут. Вот. А скорее бы хотелось, понимаете? То есть происхождение от предков ничего не означает. Любой человек может ошибаться, в том числе и мой отец, и моя мать, и мои приятели, и другие, так ведь? Вот язычник тот, кто по привычке следует наследию предков, и при этом он кланяется творению вместо Творца. И вот, вот этим людям сказано, что хвалите Господа все язычники, похвалите Его все народы, все племена. Так Дух Святой устами царя Давида повелевает всем языческим народам похвалить Господа. Идет речь о том, что произойдет некий колоссальный слом во всей истории человечества, когда все народы на всех языках могут славить Бога. Знаете, да, вот у нас иногда здесь проходит молебное обращение заблудших, вот, и он происходит не только на церковнославянском языке, на котором мы с вами молимся, да, но и на татарском, на священном татарском языке, потому что здесь еще собирается православная татарская община помолиться об своих родственниках, мусульманах в исламе находящихся. Но почему возможно, собственно говоря, эта молитва? Почему мы можем молиться по-славянски, там, можем молиться по-русски, по-татарски, по-еврейски, не по-еврейски, а по другим языкам? Именно в силу того, что Господь повелевает, хвалите Господа все язычники. То есть на всех языках мира все люди, которые раньше служили, по традиции служили творению вместо Творца, то есть стихиям, там, звездам, деревьям, знаете, как сейчас у нас у деревьев там заряжаются, да, в парках, там, которые служили камням, там, человеку, солнцу, луне и так далее. Вот, чтобы они прекратили служить творению, стали хвалить Господа. Хвалить Господа за что? За великое чудо избавления, которое Господь совершит с ним. Вот недаром в 106-м псалме, который, может быть, мы тоже с вами как-нибудь разберем, там сказано: прославляйте Господа, потому что Он благ, потому что велика милость Его. А вы, которых Господь вырвал из-под тени смерти, они были окованы нищетой и железом, и погибала в унижении душа их. Они не могли, у них не было ни питья, ни еды. И вся мудрость их, которая была на земле, она уже исчезла. Но Господь, но они, находясь в тесноте и в бездне, воззвали Господа, и Он услышал их. Он избавил их от оков их. Он разбил ворота железные и сломал медные запоры. И Он вывел их из нищеты их и поставил их на прямые пути. Это то, что Господь произвел с язычниками. Людей, которые не имели никакой надежды, которые знали, что самое лучшее удовольствие, это, как написано в одной кафарденской надписи, самое лучшее, что есть на земле, это иметь хорошую жену и много любовниц, получать наслаждение от хорошей пищи и веселиться, смотря на бои гладиаторов. Вот это реальная надпись языческая, которая найдена сейчас археологами в Карфагене. Кто будет в Тунисе, может ее почитать, она там показывает, то есть есть такой объект. И вот вместо этого показывается путь выхода, путь исхода, понимаете? Поэтому сказано, хвалите сущего все язычники. Когда, причем заметьте, все. Это вообще на самом деле нонсенс. Если мы с вами посмотрим на человечество, к примеру, тысячного года до Рождества Христова, когда писался Псалом. Как вы думаете, вот тогда на земле жило где-то порядка 150 миллионов человек. Из этих 150 миллионов человек сколько людей Богу кланялось? Миллион, наверное. Да, около миллиона там евреев, да? Может, полтора миллиона. Вот. И при этом Давид говорит, все народы похвалите Господа. Такое повеление Бог дает всем. То есть он дает повеление, что теперь отныне слово Бога обращено уже не только к одному народу, да, не к одному поколению, не потом по крови одного человека. И даже не тем, кто просто к нему примкнул, как было это в древности. Потому что мы знаем, что теоретически любой человек мог, конечно же, войти в народ Божий, при условии, что он отвергался до поклонства, принимал обязательства на себя следовать всем заповедям закона Моисеева, принимал обрезание. Он мог таким образом войти в народ Господа. Вот. Было таких немного, но были.
Китайцы, они очень далеко, которые могли это делать.
Они могли искать Бога и тогда сами, тем более они знали его тогда. Кстати, во времена царя Давида китайцы еще Богу кланялись. Шанди, небесному императору, небесному господину. И вот как раз-то и вот этим народом, во тьме сидящим, повелевается хвалить Господа. Смотрите, не просто поклоняться ему, да? А начинать его хвалить за что? За его великое спасение, которое он совершил. И таким образом Господь, он предсказывает устами царя Давида наступление, появление некой великой всемирной общины, хвалящих Бога. Ведь само слово православие, почему именно славящие Бога, да? Почему не там не правознающие Бога, да? Почему не правоверные, когда как мусульмане мы называемся? Хотя мы правильно верим. Мы не называемся правоверными. Потому что для нас важнее уже узнавши, поверивши, узнать. Узнавши, прославить. Прославивши, похвалить.
А как славить Бога?
Славить его за, ну как еще, языком, делами, поведением. Ну, например, вот жертвуют лилии в храм. Почему? Потому что лилии славят Бога, так? Украшают храм. Да, украшение славит Бога. Поэт на клиросе или дома стоит, там, или на улице поют там акафист. Устами славит Бога, понимаете? Поднимают руки благодарения, руками славит Бога, понимаете? То есть все то, что мы делаем, оно делается во славу Бога. Но здесь сказано еще более. Сказано, хвалите Господа.
Я бы хотела хвалить, как
его хвалить? Вот. А возьмите 134-й, 135-й псалом. Там как раз там песни хвалы. Или 138-й псалом. Это песни хвалы Бога. Или великое словословие, помните, да? Слава Вышнему Богу, на земле сейчас буквально хвалим тебя, благословим тебя, кланяемся, словословим тебя, благодарим тебя, великие ради славы Твоя. И вот Бог повелевает еще и хвалить его. Даже не благодарить. То есть, что сказано? То есть, язычники должны научиться хвалить Бога, забывши о себе. Понимаете, какое задание Бог дает язычникам? Он говорит, поднимайтесь, даже не просто благодарите, не просто просите, но и благодарите, не просто благодарите, но и славьте. Не только славьте, но и дойти до хвалы, наконец. Как ангел на небесах хвалит Бога, забывая о себе, а созерцая лишь великую славу Господа. И вот точно так же и мы с вами должны учиться, как говорит Господь, хвалить Господа всеми народами, всенародно хвалить Господа. Вот на самом деле отзвуки вот этого повеления, они даже в светской музыке есть. Может быть, знаете, знаменитая соната Бетховена, «Унимитесь миллионы», помните? Вот. Эта идея как раз-то взята из книги Псалмов, где предсказано, что миллионы и миллионы людей вместе, объединившись в единое целое любви, они вместе прославят Бога одновременно на всех языках. На самом деле это пророчество сейчас сбывается. Например, в Пасхальную ночь все храмы во всех церквах мира, на всей планете, на всех языках представители весьма-весьма многих народов поднимают благодарные руки к Творцу и хвалят Его, и славословят Его за великое дело спасения, совершенное им. То, что нас во тьме находившихся вырвали из тьмы и ввели во свет жизни. И мы получили спасение без заслуги, без обещаний, как чистый подарок милостивого Творца. И вот именно про это сказано в псалмах. Но слово еще не закончено. Есть народы, которые не хвалят Бога, знаете? Есть язычники, которые не славословят Искупителя. Вот. И им Господь повелевает, хвалите Господа все язычники, похвалите Его все племена. Например, чеченцы упорствуют, но Господь им говорит, хвалите Господа чеченцы, хвалите Господа китайцы, хвалите Господа жители островов, да? Поднимайте руки свои к Богу живому, прославляйте Его. Таково мое повеление, говорит Господь. И это повеление одновременно является заветом для миссионеров, которые должны донести Слово Господа до всех поколений, до всех народов, для всех племен, которые сотворил Господь Всемогущий. Чтобы всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос пребывает в славе Бога Отца, как сказано в послании к Филиппийцам апостола Павла. Вот, и поэтому сказано, похвалите его все племена. То есть, какие бы ни были племена, враждебные между собой, они должны соединиться в едином удивительном теле, теле церкви. Действительно, вот учение, которое изложено в святом символе веры, оно до сих пор осталось для многих христиан тайной за семью печатями. Мы с вами в символе веры говорим, что мы верим в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. А что значит соборную церковь? Кто мы собрали? Почему собранную? Ну, может, это собранную, да. Собранную из всех народов, понимаете? Это ведь перевод слова католическую, кафолическую церковь. Мы верим в единую, святую, кафолическую и апостольскую церковь. Там слово стоит ТЕЧ, которое можно, фита, которое можно прочитать как Ф или как Т. Там Фома и Томас, знаете, да? Отсюда возникает разница между кафоликами и католиками. И вот мы верим в кафолическую церковь. То есть церковь целостную, собранную из всех народов, которая предназначена для всех времен, в которой содержится вся полнота истины, которая лечит все виды грехов, учит всем видам добродетелей. По всему целостную церковь. И вот учение всеобщей вселенской церкви, оно стало очень многими христианами сейчас забываться. Страшная болезнь национализма породила множество бед в церквах, раскол, разделение. И она пропитала страшно совершенно христиан, причем христиан почти всех церквей. Посмотрите, что происходит на Украине, да? Когда по причине национализма украинцы отделяются от русских, русские отделяются от украинцев. Любви нет ни с той, ни с другой стороны, к сожалению. Вот, и возникают расколы и разделения, ненавистные Господу. Вот, с другой стороны, посмотрите, как русские, например, православные христиане относятся, часто бывает, к другим. Вот у меня известный случай, когда ко мне приходил татарин, крещенный уже, правда, слава Богу, который приходил в Церкви Божие, чтобы, желая креститься, ему говорили: ты куда пришел? У нас тут русская вера. А у тебя татарская мечеть, иди в татарскую мечеть. Вот. И это, кстати, очень распространено, понимаете, в церквах ему говорили. Вот здесь вот я разговаривал с одной женщиной, татаркой, мы ее покрестили. Так вот, когда ее покрестили, она вернулась в больницу, и регент церковного хора заявила, что ты предательница, ты предала веру своих отцов. Здорово, да? Вот, это как раз-то наглое восстание национализма, которому во многом обязана деятельности замечательнейшего митрополита Иоанна, который перегнул просто палку в начале 90-х годов. Он первый фактически ввел патриотизм и национализм, как ввел, как евангельские добродетели, которые являлись всегда чем? Просто неким естественным чувством, которое должно быть подчинено истине, понимаете? Вот нет такой добродетели, как патриотизм. Есть добродетель следования закону Бога. Патриот, ну, христианин должен служить Отечеству, да? Он должен укреплять государство, так? Он не должен быть безразличен к нуждам Отечества, но Отечество должно быть подчинено Церкви, понимаете? А у нас получилось ровно наоборот. Получился такой перевертыш такой совершенно. И в результате этого люди в церквах Божьих, они ведут себя совершенно неподобающим образом. Когда происходит разделение между христианами. Например, почему возник конфликт между грузинскими и русскими христианами? Нормально ли это? Это безумие, безобразие полное. Нормально ли то, что, например, возникает конфликт между молдаванами и русскими Приднестровья? Это ненормально совершенно, понимаете? Это пагубное дитя национализма, которое разъедает человека. И человек забывает, что все народы, не исчезая, конечно же, да, не растворяясь, пребывая каждый своим голосом, но должны славить одну песнь петь, понимаете? Пребывать в едином теле, славить единую истину, которая выше всякого народа, понимаете? Ну а сейчас конфликт между Россией и Грузией как-то? Не часто. Бывает, а почему? Почему у нас возможно такое, что политическая интрига такая возникает?
Потому что за это да. Деньги, там
законы казачки, да, работают просто. Законы работают. Там есть и правда, на самом деле. Почему, например, в случае конфликта между мусульманами и грузинами Россия поддержала мусульман в Аджарии? Ну как это может христианские люди понимать, что мусульман поддерживает против христиан, свои же братья? А почему? Потому что считается, что главные интересы России важнее, чем интересы, там, интересы православия. Понимаете? Ну, это политика. И, скажем, не о политике, а о реальных вещах. Прямо о реальном отношении русских к грекам. Часто ненормально. А в реальном отношении греков к русским тоже часто совершенно ненормально. Понимаете? Это болезнь не русская. Не надо заниматься самобичеванием, думать, что это только у России болит. Это болезнь, поразившая всю Вселенскую Церковь. Это тяжелая болезнь, которая поразила и греков, и русских, и румын, и сербов. Ведь... А почему, например, возникла косовская проблема? Возникла она по двум причинам. По двум причинам. Первое, то, что сербы не рожали, а второе, то, что они не обращали албанцев. Вот и все. Единственная церковь, которая не занимается миссией среди мусульман, это сербская церковь. Вот, и в связи с этим как раз то и произошло. Что Косово потеряно для Сербии. Господь отнял просто эту землю. Но это не случайно произошло. Ведь нельзя сказать, что албанцы, например, там невозможно, не могут сам спастись. Мы, например, знаем святую Ангелину, знаете? Деспотизм. Ну, Ангелина известная, святая, которая... Вот, она же была албанкой по национальности. Святая албанка. И таких примеров у нас на самом деле очень много. Вот любые народы могут быть обращаемы, но у нас часто говорят, что относиться к ним нужно по-другому. И вот люди часто даже разговаривают с православными, одно дело политики, понимаете, ну политики, политики. Если с ними особый разговор, были бы здесь политики, мы с ними по-другому поговорили бы, так? Но когда обычные православные собираются между собой, там, на какой-нибудь там, праздник, там, да, начинают обсуждать, русский человек не может не обсудить политику, это понятно. Может, это и хорошо, на самом деле. Это значит, что все-таки русские не умерли. Вот, совершенно. Вот. Но при этом человек оценивает все существующее не с точки зрения православия, не с точки зрения абсолютной истины, да, не с точки зрения Господа Бога, а с точки зрения каких-то тленных интересов какой-то страны, понимаете? Что, неважно каких, Америки там или России, да какая разница? Перед глазами Бога. Неужели вы думаете, что Бог ненавидит Америку? Бог ненавидит злодеев Америки, естественно, как он ненавидит злодеев России. Понимаете? Точно так, как он ненавидит злодеев там, Ливана или Израиля, там, и так далее. Вот, Бог, однако же, хочет, чтобы во всех странах, и в Ливане, и в Израиле, и в Америке, и в Иране, везде люди обращились к богопознанию, стали поклонниками истинным Бога, приняли, вошли в единую церковь Божию и стали славить Бога, каждый на своем языке, но одну песню, понимаете? Одним прославлением, одним словословием. Вот, а у нас об этом забывают. В наших обычных разговорах это все выводится за скобки. И понимание, что церковь вселенская, церковь важнее, чем судьба какого бы то ни было государства, оно совершенно потеряно. Люди говорят, ну мы это знаем, но это неинтересно. Нет. То, что церковь вселенская – это новость. Есть нечто больше, чем нация. Есть некое единство человечества, восстановленное Пятидесятницей, которое было разрушено в Вавилонской башне. Древним проклятием Бога в Вавилоне. И вот эта удивительная реальность человечества, которое служит Богу, она предсказана в Писании, и она до сих пор является тем, что должно руководить нами. Не только руководить, оно должно давать нам критерии для понимания всех процессов, понимаете? Например, вот как-то я разговаривал с одним грузинским националистом, он говорит, что ой, вы русские плохие там. То, что там делаете то-то плохо. А в это время там стоял русский националист, он говорит, а вы грузины плохие. Потому что вы делаете то-то плохо. Кстати говоря, в обоих случаях там, правда, было много, в обоих случаях. Но существует ли возможность объективно оценить? Да, существует. И какой это критерий? Критерий Христа Спасителя и Его Святой Церкви. И то истинное, что голос Бога обращен ко всем народам. И Бог повелевает всем людям входить в единое целое, в котором должно быть единство любви, единство прославления, единство хвалы. Да, а не злоба, не ненависть, не разделение. Вот недаром ведь преподобный Сергий построил, помните, обитель в честь Троицы, чтобы воззрением на Святую Троицу побеждалась ненавистная рознь мира сего. Преподобный Сергий понимал, что рознь мира – это не нормально, это греховно, да Богу ненавистно. А сейчас люди не понимают этого. Обольщенные ложным заблуждением, которое было внедрено в свое время, между прочим, масонами. Кто читал историю французской революции, может быть, знает, за что шло сражение. Сражение шло за Отечество. А те, кто был против французской революции, считался врагами Отечества. И в России тот утверждал, что красные воюют за народ. А кто против красных, да? Тут враг народа. В обоих случаях какая логика используется? Логика такая, что народ или отечество важнее, чем истина, понимаете? Например, солдаты Ван Дея, которые сражались с французскими революционерами, они выступали за римское христианство, но все-таки за христианство, понимаете? Они выступали за истину, которая выше, чем народ. Те же самые монархисты, которые там во время, вот они выступали, которые боролись против красных, они выступали все-таки за православие. А когда начинают говорить, что нужно сражаться за народ, за нацию, на самом деле все эти разговоры, они приводят к чему? Потому что человек скатывается в эту ненавистную рознь мира сего и не может дать никакого ответа, понимаете? И начинается тогда поиск, что этот народ хороший, потому что мы хороший, мы русские, с нами Бог, знаете, так знаменитый лозунг, который сейчас пропагандирует. Хотя Бог, Христос прямо против таких высказываний, помните, говорил. Не думайте говорить, что отец у нас не Авраам. Не думайте. То есть Бог может из камней идти, сделать идти Авраам. Вот. А у нас сейчас-то забыли все. Ну что? Ну что? Все-таки Суворов воевал за помазанника Божия. Для него это было религиозное дело, понимаете, а не русскость.
Ну, так ты здесь акцент делаешь именно на религиозность.
Опять-таки, если человек не может быть с Богом по факту рождения от русских родителей и владения русским языком. Человек становится в общении с Богом по одному единственному факту. Признание святой православной веры и святого трикратного крещения, да, во имя Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Вот через это он становится с Богом. А вот на каком языке он говорит, это совершенно вопрос десятый, понимаете? У нас сейчас литургия совершается в мире на 80 языках. Там на английском, французском, немецком, на греческом, на древнееврейском, на арабском, суахили, на китайском, японском, понимаете? На огромном количестве языков совершается богослужение. И чем, например, православный китаец хуже православного русского? Да ничем. В смысле страны, чем православная Греция хуже православной России, если она такая? Ничем. Это на самом деле как раз внесение того, что недопустимо. Недаром в церковь. Недаром как раз-то в 1872 году в Константинополе состоялся Великий Собор с участием всех восточных патриархов, с участием большого количества митрополитов и епископов, который осудил новую ересь, называется ересь филитизма. То есть введение племенных различий в церковь. Это учение было осуждено как ересь, и последователи его были подвергнуты анафеме. Понятно, да, за что? За то, что они рвали нерукотворенный хитон тела Христова своими собственными грязными руками во имя национализма. И Господь подтвердил правоту. Те люди, которые цеплялись за нацию, они оказались у разбитого корыта. Господь сокрушил и православное государство, он и заставил христиан помнить, что они, в первую очередь, христиане. Например, вот возьмите, вот 1937 год, вы живете в Советском Союзе. А есть ли у вас земная родина? Где у вас земная родина? Вы православный христианин.
В тюрьме.
Да. Потому что Советский Союз поставил свою задачу искоренения христианства в 1937 год. Казнены несколько сотен тысяч новомучеников в этот год. Знаете, у нас все сейчас вспоминают там, о том, что там старая гвардия ленинская была, там порезала друг друга, так? Но нас почему-то забывают, считают, что Сталину простительно ради убийства ленинской гвардии, которая уничтожила друг друга, так? Ему простительно то, что в этом же году уничтожил сотни тысяч новомучеников. Сотни тысяч. У нас в Бутово там лежит, по-моему, 30 тысяч человек в этих в захоронениях. Понимаете, у нас люди, опять, это как раз, например, извращенного мышления. Люди, которые поставили задачу уничтожения идеи Бога. Люди, которые поставили свою задачу не сильно. Вот Ильин прав, когда он говорит, что такое советская власть? Это какократия. То есть власть наихудших. Вот, и возникает тут тоже вопрос, что для человека важнее. И тут христианин вынужден был вспомнить, что мы верим во Вселенскую Церковь. И важнее всего учение о нахождении вот в этой церкви, которая не зависит ни от народов, ни от властей, ни от чего остального. Она участвует в жизни и народов, и государств, и так далее. Она молится об усилении государственной власти, чтобы зло не расплодилось, да, и уничтожило, там, не уничтожило других людей, понимаете, да, потому что анархия худшее зло, чем в государстве. Безусловно, худшее. То есть это даже не вопрос. Не только анархии, но и там свободные племенные союзы гуннов хуже, чем Римская империя. Понимаете, да, почему?
И демократия тоже.
Ну, а демократия лучше, чем гунны, скажем так, но хуже, чем империя.
Но сейчас наша власть уничтожает души наши посредством всех.
Ну, опять-таки, сейчас...
Конечно.
Опять-таки, я повторяю, сейчас власть официально не декларирует и делается, опять-таки, не... не всегда власть, а власть это и делается из-под тяжка. Опять-таки, вопрос, где речь о политике. В 1937 году никто не стеснялся, и все было сказано черным по белому, понимаете, написано.
Ну да, но в таких журналах не издавалось, как сейчас.
Ну, конечно, безбожник издавался.
Нет.
Штурм небес издавался журнал. А какая разница? Простите, какая разница?
Ну, души-то раскрываются.
Тем более, простите, не государство издает порнографический журнал, в отличие от 37 года. Понимаете разницу? Лучше.
Чем?
Тем, что там элементарно можно было на улице ходить и не зарезать. Понимаете, вот элементарно же. Очень просто и шкурно. Нам не пережившие 90-е годы, вот бандитские, да, времена, когда там стреляли в подворотнях. Понятно, что крепкое государство путинское лучше, чем не крепкое государство Ельцина. Ну лучше, понимаете, объективно лучше. Как бы там не оценили чего угодно, да, но то, что сейчас преступность стало меньше, это наблюдаемый факт. И слава тебе, Господи, Боже помолил Владимир Владимирович Путина в этом добром деле. Понимаете? Но если вернуться к вопросу об внутреннем содержании, да, мы должны помнить, что церковь, она не от мира сего, понимаете? Вот это то, что предсказано в Псалтире, вот это великая похвала, это дело ангелов. И если народы призываются к ангельскому делу, они призываются к ангельской жизни, понимаете? Они призываются жить по законам неба на земле. И вот небесная жизнь на земле, это и есть церковь. Церковь, которая, собственно, почему может вобрать в себе лучшие из народов, да, лучшее, и отбросить худшее? Почему она может судить? Потому что она с небес сходит на землю, а не с земли на небеса поднимается. Господь собирает все народы с Духом Своим в единство веры. И поэтому как раз-то и напоминает нам, что у нас нет здесь пребывающего города. Помните, послание к евреям прямо сказано, что если бы праусы хотели возвратиться обратно на родину, они могли бы это сделать. Но они всегда говорили, что мы здесь странники-пришельцы. Если вот, и они понимали, что они... И поэтому Бог приготовил им город. Так и мы с вами странники-пришельцы на земле, но мы не странники, не пришельцы на небесах, понимаете? Там наша родина. Там истинное отечество христиан. Там отечество мира. Все страны земли кончатся, знаете? Не будет ни России, ни Америки, ни Израиля, ни Ливана, ни Саудовской Аравии. Ничего не будет. Не будет ни одного государства. А Церковь Божия будет.
Когда
Христос вернется, точно могу сказать. Вот. Будет Христос вместе со своей Церковью. И более того, все мы с вами там будем, а государства не будет. Понимаете? Но при этом лучшее то, что сделало народы, что сделало государство, оно войдет в Царство Божие. Потому что в Откровении сказано, что спасенные народы принесут в него честь. И цари народов принесут свою славу в Новый Иерусалим. То есть лучшее, что создали народы, оно войдет. Но не так, что там будут разные народы, да, а то, что лучше войдет. То есть народы как бы... Ну, с чем можно сравнить? Это куколка. Из нее выходит бабочка. Вот эта народная жизнь, она может породить лучше, а может не породить, естественно. Вот тогда народ стирается с лица земли. И вот это очень важно помнить, потому что если мы это забудем, если мы попытаемся на земле что-то построить, Господь это обязательно разрушит. Еще на Втором Вселенском соборе церковь осудила ересь хилиазм, то есть учение о тысячелетнем царстве Бога на земле. И церковь поэтому не ждет, что на земле вас на крайне наставит идеальный порядок. До прихода Господа никогда не будет идеальный порядок. Можете не надеяться. Раньше его не было, и не надо себя обольщать на эту тему. Не будет его и позже. Было немножко лучше, немножко хуже. Было сильно хуже. Да? Вот, будет, может быть, и сильно, не может быть, а точно будет сильно хуже, да, времена последнего врага. Но все это временно, пока не вернется Христос и не освободит всех нас, понимаете? Вот если мы пытаемся обустроиться на земле, если мы пытаемся к ней привязаться, приклеиться, вот тогда возникает беда, понимаете? Вот тогда возникает горе. Тогда мы впадаем в грех разделений. Ведь я читал немножко, вот мне привезли украинских работ об незаложенной церкви. Незаложенной державе, незаложенной церкви. Вот там. Вот, так там же нет ни слова о Божьем Иерусалиме, понимаете? Там главная логика такая, что какие плохие там красные коммунисты, они через церковь действовали, поэтому сейчас вольный украинский народ должен делиться там от покрасневшей там церкви. Вот. То где тут слово о Боге? Никакого, все человеческое, понимаете, все человеческое абсолютно. Вот, когда говорят, что наша главная задача восстановление там, какой-то там формы правления на Святой Руси. Раньше говорили там христианской демократии, я еще помню эту эпоху. Потом стали говорить, а потом стали говорить о монархии. Ну и что? Будет монархия на Святой Руси. Ну отлично. А дальше что? Понимаете, дальше что? За нас все равно никто наш выбор не сделает, понимаете? А на земле монархия никогда идеала не станет. И не будет. И вот как раз это очень важно помнить, что хотя мы и знаем разные, что есть лучшая форма правления, худшая форма правления, но наилучшая форма правления, предельно лучшая, она на земле недостижима. Потому что она невместима для земли. Это власть самого Бога, Иисуса Христа, царя, вечного царя. И вот эта власть, она явится как раз-таки, когда Господь наш вернется во славе, чтобы прославиться у святых. И именно для этого Господь призывает все народы, понимаете? Если бы он хотел сделать просто земное государство, он бы его сделал. Но зачем идеальное государство в царстве смерти? Как оно может быть идеальным в смертном царстве? Так, под властью смерти, о каком идеале можно говорить? Пусть будет идеальное правление, пусть не будет взяточников, да? Не будет бандитов, там будет все, будет пропагандироваться чистота и целомудрие, что вполне замечательно, здорово, так? Будут абсолютно справедливые суды. Но, если есть смерть, неужели это имеет абсолютную ценность? Зачем идеальный суд после смерти? Понимаете? Вот это, все это нужно проверить, сравнить со смертью. Понимаете? И если это не сравнить, то, естественно, получится какая-то глубочайшая ошибка. Итак, и дальше Господь Давид говорит, потому что утвердилась милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Почему нужно хвалить Бога? Потому что милость Его стала твердой на нас. То есть на всех нас появилась твердо оперлась, стала опираться милость Бога. Милость Бога твердым образом проявила себя в этом мире. Она стала как бы таким единственным твердым местом во Вселенной. Среди текущих вод мира сего, среди потоков времени, изменения, распады, возрождения, всего остального, остается единственное неподвижное, понимаете? Что никогда не меняется. Утвердилась милость Бога на нас. Это потрясающая вещь. Независимо от закона, независимо от происхождения, от того, что сделано было раньше, Господь милостив к тому, кто взывает к Нему. Понимаете? Вот единственное, что никогда не подводит, единственное, кто никогда не подведет, это Бог с Его Словом. Его милость пребывает твердо на нас. И поэтому мы должны хвалить Его. Что Бог спасает нас независимо от наших прежних дел. В силу нашего покаяния и обращения к Его светлому лицу. Как сказано в Писании, и правда, и нечести, нечестивого не будет воспомянуто Ему в тот день, когда Он обратится ко мне, говорит Господь. Понимаете, это действительно проявление великой милости Бога. Великой милости незаслуженной, ничем не оправданной, которая даже непредставима была, которая для самого умного, сотворенного существа во Вселенной казалась немыслимой. Поэтому так очень сильно на этом обжегся. Сатана не думал, что можно так сделать. Понимаете? Он не думал, что Бог пойдет на то, чтобы умереть за врагов. Чтобы послать сына своего в жертву за тех, кто будет его убивать и плевать над ним, издеваться над ним. Понимаете? И вот эта милость Бога, она явилась твердой среди нас в Боговоплощении и в распятии Господа. Действительно, явление Господа на земле и проявление великой любви и милости Бога. И он действительно сквозь все изменения, которые есть у нас, да, остается одно неподвижное. Это милость Бога. Поэтому и сказано, имя Господа – крепкая башня. Тот, кто спрячется в нее, останется в безопасности, говорит царь Соломон в книге Притчи. Итак, истина Господня, она утвердилась именно на нас. То есть не на всех, заметьте, на тех, кто хвалит Господа, кто прославляет Его. Кто обращается к Нему? Обращается к Нему не просто с покаянием, да? А затем, чтобы славить Его. Вот. И на них милость пребывает, но это еще не все. И истина Господня пребывает вовек. То есть истина Господня, она пребывает вечно. Зачем здесь Давид упоминает об вечно существующей истине? То есть вечная истина Бога, она сохраняет для нас вечная надежда. Вот человека, например, его истина вечно не пребывает. Так это? Дал честное слово. Сколько оно продержится? В самом удачном случае до смерти, да? Ну, то есть лет 30. Ну, 50. Да? По самому хорошему. И все, на этом закончилось. Его истина. А так часто немножко поменьше бывает, да? Бывает до вечера этого дяди додерживается, знаете? Вот. А истина Господа не такая. Истина Господа такова, что она пребывает вечно. Бог сказал слово, оно не меняется. Его слово остается неизменным во все века. Он держит сам, хранит истину. Как вы помните, в прошлый раз говорили, он охраняет истину своего слова в веках. Он хранит православие в веках. Он хранит свое откровение сквозь все потоки этого мира, сквозь все зло, сквозь все тьму этого мира. Но здесь говорится на самом деле еще о большем. Здесь говорится об некой вечно существующей и личной истине. Вы знаете, кто является истиной Божией? Я есть путь, истина и жизнь, сказал Иисус. Никто не придет к Отцу, как только через меня. Вот эта истина, которая пребывает вовеки, она явилась. Вот эта вечно пребывающая истина Сына Божия, тот самая опора, на которой существует мир, тот самый план, по которому Бог, Отец сотворил Вселенную, Он явился на земле. Мы часто не задумываемся, что план Вселенной – это Иисус Христос. Он, та система замыслов об этом мире, который задумал Отец в Своем Сыне, в Своем Слове. Потому что в Нем заключена вся полнота, как сказано у апостола Павла. В Нем мы задуманы, в Нем задуман весь мир. Он истина, и Он единственная опора. Вот слово «истина» – это по-еврейски звучит как «эмет». Вот как раз здесь слово это. По-еврейски будет так. «Вэмэт гаэмэт яхэ». То есть, что значит? Истина. Истина яхэ. Истина буквально то, на что можно положиться. Слово «эмэт» переводится еще не только словом «истина», но еще переводится словом «фундамент». Фундамент Господа пребывает вовеки. Да, опора, которую он вложил. Его твердое слово, его неподвижное повеление пребывает вечно. Его вечный замысел о мире, его вечная верность своему слову, его вечная непреклонность в своих повелениях, она пребывает вовеки, и она является на земле. И делает людей способными к исполнению этой прекрасной заповеди. А похвалить Бога сквозь все времена. Итак, слово «эмет» еврейское, оно, как замечают евреи, оно имеет буквы. Первую букву «алев», среднюю букву «мэ» и последнюю букву «тав». То есть в истине соединено начало, середина и конец всего. Вот таким образом истина, она является началом всего, серединой всего и концом всего. Так и сказано в Писании об Христе. Все им и для Него создано, так? Все создал Отец через Сына, Сыном и для Сына. И все им стоит. Все им существует, держится в бытии. И Сыном, и более того, все от Сына вышло, и к Сыну возвращается. Поэтому Господь говорит, помните в Апокалипсисе? Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Он действительно первый выпускающий мир, держащий его в пути, и более того, являющийся путем для всего мира. Что заметил даже язычник Лао Цзы, говорил, что есть некий таинственный путь, по которому некто ведет этот мир. И он является тем, кто в конце встречает весь мир. Христос, вот истина, пребывающая вечно. И вот эта истина, она и дает всем народам объединиться. Объединиться не в локальных мелких истинках, да? Не в каких-то теориях, культурах и так далее. Не в ниц во имя там, великого поэта, великого там, полководца, великого гения учителя, да? А во имя кого? Во имя абсолютной истины, которая бывает вечно, которая не имеет ни начала, ни конца. И вот именно в ней возможно объединение людей, о котором на самом деле многие мечтали. То, что сейчас нас забыли об вселенскости человечества, то, что у нас сейчас ругают интернационализм, на самом деле, может быть, это такая реакция, скажем так, от фальшивой вселенскости, скажем так. Вот коммунисты хотели предложить там фальшивую вселенскость. Третий интернационал как враг вселенской церкви. Понимаете, как полный антипод, подделка под вселенской церковью. Тоже та же самая идея, да, объединение всего человечества, но во имя чего? Во имя земли, во имя творения, помимо Бога, с целью уничтожения непокорных. А Христос обвиняет по-другому. Он обвиняет тоже все человечество. И в этом похожесть. И с интернационализмом, и с космополитизмом. Но он объединяет, не уничтожая, а преображая. Он объединяет не для того, чтобы стереть порошок, да? А для того, чтобы сделать людьми. Он собирает их всех людей воедино, не для того, чтобы людей оставить на земле, а чтобы их вознести на небеса. Поэтому, конечно же, нельзя сказать, что христианин должен быть космополитом, он будет ложь. Но, безусловно, христианин должен быть уранополитом. То есть гражданином неба. Понимаете? Недаром, вот если вы читаете, например, даже песнопение наше в честь преподобных, как их называют? Граждане небесные, да? Вот. И есть прекрасная книга, например, Свинцинского Савентина, так она называется «Граждане неба». О путешествии к пустынникам Кавказских гор. Действительно, вот ощущение нашей принадлежности к небесному гражданству, оно поможет нам и здесь, на земле, понимаете? Да даже если не помогло. Разве это не важнее всего существующего? Представьте себе, вот вы жили в какой-то своей семье там, да? И вдруг оказывается, что у вас нашелся там родственник, там, король, там повелитель огромной империи. Там, не ваш там дедушка, он вызывает вас к себе. Разве вы не обрадовались? Вот, конечно же, вы постарались с собой семью приходить. Но если она не захочет, вы должны идти и так, понимаете? Вот, кажется, все христианство, оно к этому сводится. То, что мы должны не привязываться к земле. Мы должны оторвать узы приклеивания к земле, в сердце. Потому что то, что приклеивает к земле, то убивает, умышляет человека. Вот именно об этом 116-й псалом. Понимаете? Маленький псалом из двух стихов, а какое море смысла скрыто?
А есть ли ощущение, что твое отечество там, а есть ощущение, что не заработаешь отечество то?
Да, не заработаешь.
А что-то другое?
Я безусловно скажу честно, что не заработаете, безусловно. И не рассчитывайте. Это подарок. Подарки не зарабатывают, и когда их получают. Это самообман думать, что можно отечество небесное заработать. Происхождение можно царское заработать? Нет. Это чистый дар. Так вот, небесное отечество чистый дар.
Ну, как получить надежду на это?
Очень просто. Вы учите полностью признать всем сердцем символ веры, принять Святое Крещение во имя Святой Троицы. Хочу. 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 Человек, собственно говоря, впадает в прелесть именно тогда, когда рассчитывает, начинает на свои силы. Именно на этом гибли и альфонские отшельники, и российские забулдыги. И в этом отличия никакого нет. Человек, надеющийся на свои силы, обязательно пойдет. Неизбежно пойдет. А человек, который надеется на силы Бога, останется в безопасности. Потому что утвердилась истина его на нас. Истина Господня пребывает вечно. Как мы сейчас слышали.